Літаратурная анталогія. Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Хлопнула наружная дверь. Кто-то стукнулся мягко о стену, чертыхнулся нетрезвым голосом в сенцах. Анфиса щелкнула выключателем и встревоженно посмотрела на Дементьева. Тот кивком головы успокоил ее и храбро шагнул к двери. Кажется, ему даже хотелось сейчас, чтобы Анфисе угрожала какая-нибудь опасность пострашнее, и он грудью стал бы тогда на ее защиту, и она увидела бы, что с ним не пропадешь. Дементьев широко распахнул дверь. Запнувшись о порог, в комнату ввалился мерзлявый, как всегда озябший, со свежей нашлепкой на подбородке и скорее жалкий, чем страшный. Дементьев понял, что удивить Анфису своим мужеством и преданностью сегодня ему не удастся, и разочарованно отступил от двери. Мерзлявый зябко передернул плечами, потер руки и заговорил так зычно, будто был не в комнате, а кричал с одной стороны улицы на другую. «Петр Вадимович! Тьфу! Вадим Петрович! Извините, что потревожил вас на дому, но войдите в положение рабочего человека. Четвертную до получки, а? Вот так вот надо!» И он хлопнул себя по тощему карману. «Будут у меня как в сберкассе. Вот хоть Анфиску спросите». Он по-свойски подмигнул Анфисе, прося поддержать его. Но Анфиса молча повернулась к нему спиной. Щепетильному Дементьеву стало как-то неловко, что Анфиса так невежливо обошлась с ночным их гостем. Он пошарил в кармане и протянул мерзлявому деньги. «А вот это по-нашему», — сказал тот. «Чутко, ничего не скажешь», — одобрил мерзлявый заметно повеселевшим голосом и колупнул себя в грудь сизым от холода кулаком. «Хоть и интеллигенция вы, а понимаете рабочего человека». Анфиса взяла со стола логарифмическую линейку и стала разглядывать мелкие деления. Она нарочно не обращала внимания на Филиного дружка, боясь, что тот разоткровенничается и сам не заметит, как подведет ее. И ей захотелось вдруг уехать в такие чужедальные и благословенные края, где за тысячу верст ни один человек ничего бы не знал о ней. Сжимая выпрошенные деньги в кулаке, мерзлявый пошел было к двери, но вдруг остановился посреди комнаты. И в нетрезвую его голову закрался план добром отплатить Дементьеву за добро и заодно сбить спесь с Анфисы, которая вела себя прямо как заправская инженерша и даже не хотела его узнавать. «А чего вы с ней мерехлюндии разводите?» — покровительственно спросил он у Дементьева и повел головой в сторону замершей у стола Анфисы. «Даже смешно. Это же Анфиска, своя в доску. Ну, извиняюсь, конечно. Идите прямо на коммутатор и действуйте, как мужику положено. Анфиска вас не прогонит». И для большей убедительности мерзлявый хотел ударить себя кулаком в грудь, но не соразмерил на этот раз своих движений и сунул кулак примехенько под мышку. Дементьев не только не поверил тому, что сказал незваный гость, но даже не понял толком нетрезвой его болтовни, Он лишь подивился, до какой подлости может спьяну дойти человек. А еще он пожалел, что впустил мерзлявого к себе в комнату, а значит, хоть и косвенно, тоже был виноват в том, что на Анфису возвели такой грязный поклеп. «А ну, убирайтесь отсюда!» — приказал он мерзлявому и украдкой взглянул на Анфису. Но ничего, казалось, не изменилось в ней, и пожизненная красота ее тоже никуда не делась. И все-таки перед Дементьевым стояла теперь совсем другая, незнакомая ему Анфиса. В наклоне головы, в опущенных плечах, во всей ее враз надломившейся фигуре было что-то новое, жалкое, затравленное, и только маленькие аккуратные уши Анфисы оставались прежними, такими же точеными и безмятежно красивыми. А вот глаза свои Анфиса прятала. Она о чем-то напомнила Дементьеву, озябшего, неприкаянного, мерзлявого, когда тот валился в комнату. И все еще ничего не понимая, встревоженный Дементьев шагнул к Анфисе, спеша к ней на выручку. Ему казалось, вдвоем они быстрее справятся с неведомой бедой. Анфиса отпрянула от него вдруг, будто испугалась, что ее станут сейчас бить. И на миг глаза их встретились, и Анфиса тут же воровато отвела свои глаза, но было уже поздно. Дементьев не умом, а всем своим любящим существом понял, что мерзлявый сказал правду. Он не ему поверил, а этому вот жалкому взгляду Анфисы. И невозможно эта правда резким, беспощадным светом осветила вдруг все их прежние встречи. И Дементьеву сразу стали ясны все недомолвки Анфисы, и затяжное неверие ее в будущее их счастье, и насмешливые взгляды лесорубов, которые он иногда ловил на себе, и ехидный шепоток, шелестящий им вслед, когда они появлялись вместе на улице. И Анфиса поняла, что выдала себя, метнулась к вешалке, сорвала с крючка беличью свою шубку и выбежала из комнаты. Мерзлявый осклабился. «Ох, не любят критики!» «Пошел вон!» — крикнул Дементьев и рванулся к человеку, который походя растоптал недолговечную его радость. Он схватил мерзлявого за узкие плечи и тряхнул так, что с парня свалилась жалкая шапчонка и отбросил его к двери. Я жаловаться буду!» С неожиданным достоинством сказал мерзлявый протрезвевшим голосом. «Один на телеграфный столб кидает, а другой на косяк норовит расшибить». И он разжал свой кулак, посмотрел на смятые дементьевские деньги, и, кажется, мерзлявого сильно подмывало швырнуть эти деньги в лицо инженеру. Но он вдруг благоразумно переборол гордые свои побуждения и лишь пообещал: «Привлекут вас за превышение власти». Дементьев шагнул к нему, а мерзлявый проворно сгреб шапчонку с пола и вьюном выскользнул из комнаты. Слышно было, как он выругался в сенях и проворчал: «А еще интеллигенция! Учат вас, учат на народные деньги!» Хлопнула наружная дверь. Мерзлявый вышел. Вдруг тишина, густая, тяжелая, до звона в ушах навалилась на Дементьева. Похорошевшая комната, убранная Анфисой, затаилась, будто ждала, что же он теперь с нею будет делать. И опрокинутая на бок табуретка все еще лежала на полу возле печки, напоминая Дементьеву о недавнем, навек сгинувшим его счастье. А он еще разоткровенничался насчет потомков и в лесохимию зачем-то залез, и даже судьбой козырял слепой дурак. И Дементьев отшвырнул ногой табуретку, сорвал с тумбочки умывальника бумажные Анфисиные занавески с зубчиками для красоты, скомкал их и сунул в прогоревшую печку. Многое переменилось на участке мастера Чуркина. Деревья теперь трелевали с кронами, и на делянке остались только вальщики леса и чекировщики, а все девчата-обрубщицы перешли на верхний склад. Здесь, на утрамбованной площадке, они без помехи обрубали сучья и не сжигали их больше на кострах, а складывали в поленицы. Вывозили древесину с верхнего склада теперь в хлыстах, и Вера со своими раскрежовщиками перебралась на нижний склад. И Тосина кухня теперь перекочевала вслед за обрубщиками. Тося разбогатела. Ей дали вагончик. На одной половине кухонька, а на другой маленькая столовая, где лесорубы могли по очереди обедать в тепле. На стенке вагончика красовалась размашистая надпись мелом: «Ресторан «Навались» имени Тоси Кислицыной». Яркое февральское солнце слепило глаза в вагончике, где хозяйничала Тося. И все вокруг было новое, веселое, блескучее. И чистенькая кухонька, и эмалированные кастрюли, и ножи, и миски, и даже щеголеватый маленький будильник, уютно тикающий на полке. А вот Тося в перекрахмаленном жестяном переднике и большом наползающем на глаза колпаке была пасмурной и хмурой. Думаю, невеселую свою думу, она машинально резала хлеб ножом-хлеборезкой. Равнодушные к Тосиному горю весело булькали кастрюли, а вкусный пар волнами ходил по маленькой кухоньке. Тося оторвалась от хлеборезки, посолила варево и взглянула на чистенький будильник и заторопилась. Она разложила нарезанный хлеб по тарелкам и поставила тарелки у раздаточного оконца, на котором висела новенькая книга жалоб и привязанный к ней электропроводом неочиненный безработный карандаш. Тося вошла во вторую половину вагончика, где была столовая. На скамейке в углу кто-то спал, с головой укрывшись полушубком. Из-за чугунной печки торчали валенки в калошах из красной резины. Тося расставила тарелки с хлебом на столах, подкинула в печку дров и неодобрительно покосилась на валенки, но ничуть не удивилась, обнаружив их в вагончике. На верхнем складе загудел паровозик. Тося глянула в окошко поверх куцей занавески, завхоз пожалел ситца и громко сказала валенкам: «Игнат Васильевич приехал!» Валенки живо спрыгнули на пол, полушубок сполз с головы и открыл заспанное лицо мастера Чуркина. Он умел по-своему приноровиться к любым преобразованиям. «Поднажмем, девчатушки!» — крикнул хрипло Чуркин и выбежал из вагончика. Тося плеснула в рукомойник теплой воды и повесила на катушку чистое полотенце. Потом она открыла большой, чуть ли не амбарный замок, которым был заперт бачок с питьевой водой, вылила туда чайник остуженной кипяченой воды и снова навесила богатырский замок. Тоненько прозвенел будильник. Тося придирчиво осмотрела столовую, потом себя, потом пришпилила к стенке загнувшийся уголок стенгазеты и поправила поварской колпак на голове и толкнула входную дверь. Высунувшись из вагончика, она зазвонила в маленький певучий колокол, примостившийся над дверью. И чистый серебряный звон поплыл над лесом, и Тося послушала и подумала, как обрадовалась бы она этому колоколу раньше. И с чувством, что жизнь не удалась, вернулась в вагончик. По Волоку со стороны делянки гуськом двигались на обед вальщики леса. Впереди шел Филя в лихо заломленной кубанке и с крупным синяком под глазом. В углу его рта стыла давно погасшая папироса, а из кармана ватника торчал пухлый газетный сверток. За Филей спешил мерзлявый, зябко спрятав кисти рук в рукава и по бабье держа их на животе. Нашлепка на подбородке потемнела, и издали казалось, что мерзлявый отпустил себе испанскую бородку клинышком. А позади них широко шагал Илья в легонькой, не по сезону, летней кепочке. Филя вынул из кармана зажигалку, и в это время его догнал Илья. Они долго шли бок о бок и молчали. Лишь снег визжал под их ногами, да позади сопел испанистый мерзлявый. Филя невольно стал тянуть ногу, приноравливаясь к широкому шагу бывшего своего дружка. А Илья покосился на зажигалку в Филиной руке, сунул папиросу в рот, демонстративно похлопал себя по карманам в поисках спичек и сплюнул табачинку, а потом сказал угрюмо: «Дай-ка огоньку, Филя». Тот молча отмерил с пяток шагов и, не глядя на Илью, сердито сунул ему зажигалку. Илья не спеша высек огонь, потом дал прикурить Филе и сам прикурил. Они встретились глазами. «Филь, ну ты уж того, не сердись», — попросил Илья и виновато кивнул на синяк. Филя почесал синяк с таким достоинством, будто это был шрам, полученный в славном бою. «Не то слово», — неуступчиво произнес Филя, отбирая зажигалку и пряча ее в карман. «Да брось ты», — миролюбиво сказал Илья. «А, мы благородные. У нас чистая любовь. А Филя — хулиган, его можно и в рыло». И он пырнул воздух кулаком. «А ты припомни, кто спор затеял?» «Кто?» «А, молчишь, то-то». Илья смущенно пробормотал. «Ну, так получилось. Под горячую руку ты подвернулся. С кем не бывает». Филя снова почесал синяк, еще горделивей и неприступней прежнего. И опять же мерзлявому бороду нацепил и длинномера в снег воткнул. «Зачем авторитет парням подрываешь? Так нас скоро никто в поселке бояться не станет». «А зачем надо, чтобы нас боялись?» — усмехнулся Илья. «Ты меня не агитируй, «Хватит одного Сашки», — озлился Филя. «Да черт с ним, с длинномером. Сегодня он с нами, завтра его нету. Но мы-то с тобой вроде дружили. А что ж ты это так боксом?» От обиды у Фили даже голос задрожал. «А я же не набивался тебе в друзья, ты припомни». «Вот чудак!» — притворно удивился Илья. «Ну, ударь теперь ты меня, сквитаемся. Ну, на, бей!» Илья стал боком и подставил Фили свою скулу. Филина рука сжалась было в кулак, но тут же и разжалась. «А ты что, баптист?» — удивился Фили и пояснил с презрением в голосе. «Влюбленных я не бью. Пусть сами погибают. А ты будешь еще на мне благородство свое показывать. Вот тогда двину. Не посмотрю, что ты сильный». Филя вытащил из кармана сверток, сорвал с него газету и протянул Илье пыжиковую его шапку. «Возьми вот свой головной прибор. Чужого мне не надо». Илья отодвинулся и потер озябшие уши. «Ну ты же выиграл, вот и носи». «Опять благородство?» — зло спросил Филя. «Испортила тебя Тоська». Он обернулся через плечо. «Эй, мерзлявый, ходи сюда». Мерзлявый затрусил к Филе, держа сомкнутые руки перед собой. «Ну чего ты все мерзнешь?» — брезгливо спросил Филя и сорвал с парня паршивую его шапчонку с вытертым искусственным мехом и забросил на верхушку ближнего дерева. А взамен Филя нахлобучил на голову своему соратнику пыжиковую шапку Ильи. «И чтоб больше не мерз у меня!» — пригрозил Филя. Илья жадно курил и, сам того не замечая, любовался щедрым и сердитым Филей с подбитым глазом. «Как ни крути, а мало кто к поселке был способен так запросто отказаться от дорогой шапки. Вот тебе и Филя, хулиган. Хоть и Тося ругает его, а толком в нем не разобралась. Не так-то он прост, этот непутевый главарь поселковой ватаги. Филя». Кажется, Илья все-таки надеялся помириться с Тосей и все-все рассказать ей о Филе, с которым много у него было всякого, и хорошего, и плохого. «Ты чего это?» — подозрительно спросил Филя, перехватив подобревший от тайных мыслей взгляд Ильи. «Сначала он ткнул воздух кулаком, а вот теперь подлизываешься? Да знаю я вас, благородных. Ну иди уже к своей, звонила. Понавешивали тут колоколов, баптисты». Филя подтолкнул Илью к вагончику и долго смотрел ему вслед. «Да, а ведь был человеком», — подытожил он траурные свои мысли. «Обабился!» — выслуживаясь перед Филей, подхватил мерзлявый и поправил на голове неожиданную обновку. «Цыц!» — гаркнул Филя, не давая никому ругать Илью, оставляя такое право лишь за собой одним. Он покосился на мерзлявого, жалкого в этой дорогой пыжиковой шапке. «Только тебе такие шапки и носить», — с усмешкой сказал он. Потом Филя презрительно махнул рукой и поплелся к вагончику вслед за Ильей. Тося в вагончике, не щадя своих сил, внедряла гигиену. «Руки мойте», — поучала она лесорубов. «Для кого я воду грела?» Илья добрых 5 минут топтался возле умывальника и подошел, наконец, к раздаточному оконцу. По долгу службы Тося глянула на его покрасневшие от долгого мытья руки, налила в тарелку пахучего горохового супа и положила большой кусок мяса, чтобы подлый человек Не думал, что она сводит с ним счеты и морит его голодом. Илья невесело усмехнулся, но от оконца не отошел. Пытаясь откупиться от него, Тося, явно обделяя кого-то из припозднившихся лесорубов белками и калориями, положила в Илюхину тарелку еще один кусок мяса, поменьше. Илья усмехнулся мрачнее прежнего, но с места не сдвинулся. Он стоял возле оконца, к которому один за другим подходили лесорубы. Тося наливала им в тарелки суп, и они спешили к столам с любопытством, поглядывая на Илью, будто примерзшего к своему месту. Выждав время, когда возле оконца никого не было, Илья придвинулся к Тосе, откашлялся и сказал трудным голосом человека, не привыкшего извиняться. «Тось, слышь, прости ты меня. Я тебя в упор не вижу», — отозвалась Тося, старательно глядя мимо Ильи и машинально помешивая ложкой в его тарелке. Илья тяжело вздохнул и понял, что помириться с Тосей будет не так-то просто. «Да ты пойми, вот я ж теперь совсем не такой!» Тося презрительно хмыкнула, осуждая все его жалкие хитрости. «Ага, это ты банк обчистишь или человека укокошишь, а изловит тебя супчика, запоешь. Я тогда плохой был, а вот теперь хороший, отпустите меня и дайте мне премию. Так, что ли, по-твоему?» Это ящерица, когда ее прищемишь, хвост сбрасывает. А человек, он на всю жизнь один. И совесть у него одна, запасной не полагается. «Ох, и трудно же с тобой говорить», — пожаловался Илья. И Тося посоветовала ему. «А ты не говори, не больно-то нуждаюсь». И тут же повернулась к Илье. Она занялась какими-то срочными поварскими делами. В этот момент в вагончик вбежала Катя. Напилась воды из бачка, запертого амбарным замком, и закашляла, напоминая Тосе о давнем их уговоре. А Тося сердито махнула рукой, прося подругу зря не надрывать горло. И тут к оконцу подошел Филя. «Руки помой!» — накинулась было на него Тося, а потом глянула на синяк и спросила с виноватинкой в голосе. «Филь, больно?»
«Не твоя печаль», — с достоинством ответил Филя. «В котел лучше смотри».
И он запустил ложку в тарелку и пошлепал губами.
«Хе, опять пересолено. Хуже нет, когда повар влюбленный».
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.